говорит Радио Свобода.
Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам о самых жарких дискуссиях в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы вы можете прочитать и на сайте Радио Свобода. В последние дни в сети много обсуждали замазанного Иосифа Бродского, будущий парад победы над коронавирусом и крокодила Гитлера, который оказался, во-первых, не крокодилом, а во-вторых, не Гитлера. Но обо всем по порядку. В Санкт-Петербурге в день 80-летнего юбилея Иосифа Бродского разразился скандал. Напротив дома, где жил поэт, появилось на стене его изображение, но оно не продержалось и суток. Вскоре пришел рабочий и стал замазывать его штукатуркой. Журналисты пытались выяснить у рабочего, что происходит, а прохожие снимали их беседу на телефон.
Не нравится это? Вы не считаете, что это красиво?
Я скажу,
красиво. У великого поэта вчера был день рождения.
Да.
Вас поставили?
Да.
Через короткое время на месте портрета осталось только большое белое пятно. Выяснилось, что приказ рабочему отдала Татьяна Михайловна, завхоз школы номер 189, которая скрывается за той самой стеной. В комментарии газете «Фонтанка» она сказала: «Вы знаете, что в школе делать граффити нельзя. Ни вывешивать, ни развешивать, ни писать нельзя. Мы идем под контролем». В соцсетях инициатива завхоза вызвала бурю возмущения. Татьяна Мэй.
«Не везет ему, точнее нам. Только все обрадовались, какое удачное граффити появилось напротив дома Мурузи. Еще не уехавший Бродский мог бы его увидеть со своего балкона через оптику полувекового приближения. Но тетенька завхоз средней школы велела нобелевского лауреата ликвидировать. Был Бродский, стало пустое место. Не положено, потому что. Лернер, благодаря которому он познакомился с тюремным и ссылочным бытом, тоже был завхоз, кстати. Что-то у них прямо личное». «Пустота вероятней и хуже ада. Мы не знаем, кому нам сказать «не надо». Да знаем, знаем, Иосиф Александрович. Пора вводить новый термин – синдром завхоза».
Сергей Кальварский.
«Можно снимать прекрасные документальные фильмы, выкладывать стихи и фото, создавать арзамасы культу, но рано или поздно придет охранник, вахтер, завхоз, управдом, казачий атаман или ярый общественник, и будет вот так. Если нужен символ быдла, то отдавший приказ закрасить на 100% подходит, по-моему. Простите».
Александра Вахрушева.
«Невозможно жаль, что 80-летие поэта отмечено таким вандализмом. Хотя накануне об этом граффити написали РИА Новости, но это не спасло, как и многие другие литературные граффити на стенах Москвы и других городов. Вопрос, кому это мешает, риторический».
Автор изображения, уличный художник Олег Лукьянов, не знал, что стена принадлежит школе. Он надеется, что еще сможет восстановить изображение, но на этот раз уже после согласования с администрацией школы. Об этом он рассказал телеканалу 360 градусов.
То, что стена оказалась в собственности школы, а не ТСЖ, ну, доля случайности. И наверняка бы мы согласовали заранее, хотя бы, чтобы не закрашивать так быстро. Но теперь ждем всех за круглый стол, за диалог и будем обсуждать.
В соцсетях тем временем появились и комментарии, в которых Лукьянова осуждают. Выяснилось, что изображение Бродского было не совсем фреской, а чем-то вроде большой переводной картинки, которую действительно легко можно напечатать заново. Художника обвинили в том, что он вызвал скандал намеренно, чтобы привлечь к себе внимание. Даниил Лурье.
Тут надо понимать контекст. Человек, который наклеил фотобои с Бродским, годами клеит на стены свое чудовищное дерьмо в центре города. У него контора, которая производит эти наклейки, и он таким скандальным образом себя продвигает. Так что уж лучше завхоз.
Андрей Десницкий.
В истории с портретом Бродского появляется новый поворот. Оказывается, это какая-то новая технология. Оказывается, производитель решил ее так пропиарить. Ну и что? Какая разница? От этого исчезает или меняет свой смысл простой факт. Завхоз школы замазал дерьмом портрет великого поэта на его 80-летний юбилей. Не понимаю, искренне не понимаю, почему наличие в этой истории каких-то иных и чисто коммерческих интересов меняет ее смысл.
Но роль завхоза в этой истории не так проста, как кажется. Ниточку от Татьяны Михайловны к Владимиру Владимировичу Путину протягивает Петр Шкуматов.
В случае с граффити Бродского ситуация очень простая. На изображение Бродского на стене пожаловался завхоз школы. Стена принадлежит учебному заведению, а на госучреждениях рисовать нельзя. И прежде чем вы поднимете камень, нужно заметить, что в целом это не первый случай в Петербурге или России. И дело не в том, что люди не хотят видеть ничего, кроме серых коробок. Дело в постоянных инспекциях и огромных штрафах, которых в 2019-м выписали больше на 42%, чем годом ранее, достигнув суммы в 355 миллионов рублей. Поэтому противостояние наших Бэнкси с завхозами вовсе не эстетическое, а практическое, растущее из нежелания завхоза платить 120 тысяч штрафа, которые обязательно выпишут, если граффити не было согласовано. Список требований для согласования очень объемный, включая весьма затратные пункты, вроде обязанности поддерживать изображение в достойном состоянии. А инспекторы, может быть, и рады были бы не выписывать штраф Забродского, но категорически не хотят брать на себя эту ответственность, потому что их могут после этого уволить, и точно уволят. Это знаковая история, потому что так происходит теперь абсолютно везде. Система оцепенела, чиновники сознательно и массово отказываются принимать даже самые примитивные решения под страхом административного преследования, делегируя принятие решений на самые верхи вертикали. Вот если Путин скажет, то мы оставим граффити Бродского. Вот если Путин скажет, то мы не снесем гаражи. Вот если Путин скажет, то мы расширим улицу на 7 сантиметров и устроим парковку у больницы. И так по всей стране. Чиновник теперь ничего не решает принципиально, и даже если у него в полномочиях записано, что он должен решать, он ничего не будет решать, потому что не дурак. Можно констатировать, что вследствие вот такой глобальной передачи полномочий снизу вверх и сознательного отказа от любой инициативы снизу, в руках ВВП сконцентрировалась абсолютная власть, которой не было ни у кого и никогда. Теперь он может все, но вопрос в другом. Найдет ли наш президент физические ресурсы, чтобы уложить в 24 часа, которые есть в сутках, вопросы граффити Бродского, сноса гаражей, ремонт ямы на дороге в Костроме, парковку больницы в Коммунарке, вопросы войны в Сирии, освоение Луны и глобального финансового кризиса из-за коронавируса.
Многие прохожие пытались отковырять штукатурку, которой был замазан Бродский. Это наблюдал из окна куратор музея Бродского полторы комнаты Павел Котляр. Он рассказал об этом телеканалу «Россия-24».
Музей, скорее, зритель из балкона полтора комнат. Мы видели и как эту фреску делали, и как ее уничтожили, и как сегодня в течение всего дня люди подходили, пытались эту штукатурку как-то отскрести, увидеть там снова лицо Бродского, как выходил рабочий и снова это замазал.
В насквозь зарегулированном уличном пространстве люди рады любой неофициальной инициативе, даже если это наклейка на стене. И тем более, если речь идет о полноценных граффити, которые в России тоже часто замазывают краской по распоряжению властей. Кирилл Ляц.
Мне кажется, что нужно принять специальный закон о защите стрит-арта. Многие произведения не хуже мозаики военного храма в Кубинке. А скорее всего, даже лучше. И их следует сохранять, как живопись на холсте или бумаге.
Но и факт уничтожения рисунков в таких случаях тоже становится художественным высказыванием. Павел Аксенов.
Мне кажется, что уничтожение граффити с портретом Бродского в Питере по приказу завхоза – акт не менее важный, чем создание этого граффити. Граффити – искусство, по сути, временное. Оно здесь и сейчас. Это рисунки, которые создаются против воли и не с разрешения. Граффити уничтожают власти. Соперники рисуют поверх свое. Сам акт уничтожения портрета Бродского напоминает нам о бренности славы, даже самой заслуженной. Наконец, всем нам надо помнить, что искусство гибнет именно по воле завхозов. Поэтому ура, мелкой питерской начальнице, нарисуйте на этом месте ее же в торжествующей позе, в легкой тоге и лавровом венке.
Белый прямоугольник, который возник на стене на месте портрета, оказался очень удобной площадкой для высказывания. Там тут же стали появляться новые изображения и надписи. Рустем Адагамов.
Место, где была картинка с Бродским, ожидаемо стало площадкой для народного творчества. Люди там пишут дзебао, из школы выходит тот же таджик с ведерком и замазывает их. Но поверх замазанного тут же пишут новое.
С вами Аля Пономарева. В цитатах «Свободы» я два раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Владимир Путин назначил дату проведения Парада Победы. Он должен пройти 24 июня. Этот день будет в России выходным. В своем обращении он приказал министру Шойгу свести риск заражения на параде к минимуму.
Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В столице России, Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня. В день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей. Когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград. дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин. Приказываю вам обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше исключены.
Шествие бессмертного полка при этом должно пройти на месяц позже, 26 июля.
К сожалению, такие строгие режимы безопасности мы по объективным причинам не можем обеспечить при проведении марша бессмертного полка, который объединяет в одном строю миллионы наших граждан. Тогда по улицам наших городов идет нескончаемый людской поток. Здесь уже, конечно, никакой дистанции соблюсти невозможно по определению. Поэтому предлагаю, тем не менее, провести марш бессмертного полка тоже после парада, но после другого, на месяц позже, а именно 26 июля, а это еще один день нашей ратной славы, в день военно-морского флота России. В этот же день приказываю вам провести традиционный военно-морской парад на главных базах военно-морского флота страны.
При этом в стране до сих пор рекомендуется, а в некоторых регионах и обязательно, носить на улице, в транспорте и в других общественных местах маску и перчатки. И о том, когда перестанут действовать эти ограничения, пока ничего не известно. Да и пандемия пока не объявляла даты своего окончания. Михаил Виноградов.
Пандемия больше не приоритет. Снова готовимся к мировой войне. Когда уже?
Константин Коновалов.
Бегать и гулять поодиночке в парках официально так и не разрешили, а парад репетировать и проводить можно. Стыд какой-то и беда с башкой.
Видимо, к моменту проведения парада властям все же придется отменить все эти ограничительные меры, комментирует Любовь Соболь на YouTube-канале «Навальный Лайв».
Напомню, что 19 мая, то есть неделю назад, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что прогулки по улице разрешат тогда, когда каждый день будет не тысячи новых заболевших, а десятки или сотни. В Москве продолжает действовать система пропусков. Людей продолжают штрафовать за нарушение режима самоизоляции. Сегодня Министерство здравоохранения подтвердило смерть 101 медика от коронавируса. Мы до сих пор видим новости о нехватке средств защиты, о жалобах врачей на невыплату обещанных доплат и о других проблемах в больницах. И вот в этой ситуации Владимир Путин объявляет о проведении парада, к которому еще и готовиться надо. То есть связанные с ним мероприятия пройдут не только 24 июня. Будут еще репетиции, и в этих репетициях тоже будет участвовать много людей. Интересно, а к 24 июня пропуска, штрафы и запреты на массовые мероприятия отменят? Не представляю, как можно будет убеждать людей соблюдать такие ограничения, если власти сами же проведут парад и еще его по федеральным телеканалам покажут.
А если пандемия к этому моменту не прекратится, ее просто отменят президентским указом, иронизируют в соцсетях. Сергей Пархоменко.
Они там совсем обезумели. Путин говорит о своем решении «мы сделаем это». Они и сделают. При этом президент России приказал исключить любые риски заражения коронавирусом участников и зрителей парада. То есть он приказал вирусу не вирусить. И вирус подчинится обязательно.
Александр Подробинок.
Владимир Путин объявил о проведении парада 24 июня. В самом деле, сколько можно терпеть все эти дурацкие запреты, карантины, социальные дистанции и режимы самоизоляции? Нам нужно поскорее опять вспомнить свое славное прошлое. Нам нужен очередной повод для гордости и праздник со слезой на глазах. В конце концов, нам хочется простой и веселой жизни. Да пропади она пропадом. Это так не кстати подвернувшаяся пандемия.
Патриоты тем временем считают, что парад проводить надо. В этом уверен даже представитель патриотической оппозиции Сергей Удальцов. Об этом он заявил в передаче «Особое мнение» на «Эхе Москвы».
На мой взгляд, победа в Великой Отечественной войне – это святое. Вот без преувеличения святое, немало других есть важных дат, каких-то праздников, но это вот святое, которое консолидирует практически все общество. Да, может быть, есть какие-то исключения. Поэтому вот по поводу этой темы я бы не считал правильным начинать какую-то дискуссию, развивать споры. Парад должен пройти. Может быть, разумнее было этот парад провести в сентябре, да, тут можно пообсуждать, но уже раз он объявлен, я все-таки не думаю, что и в частности оппозиция много приобретет сторонников, если будет эту тему вот именно парада качать и как-то оспаривать и говорить, что не нужно проводить. Это мое личное мнение. Может быть, и лучше его было провести в сентябре, согласен. Но критичного я все-таки здесь ничего не вижу. У нас есть масса других претензий к власти, и давайте лучше на них концентрироваться. А парад все-таки, как ни крути, это вещь, которая касается святой победы. да, власть свои грязные руки к этому тянет, на этом пиарится. Да, это, к сожалению, присутствует постоянно. Но это не значит, что мы должны из-за этого отвергнуть победу и впасть уже в какие-то крайности, когда вот там начинают выкладывать портреты Гитлера, там Геббельса и прочее в интернете. Ну, это уже что-то нездоровое. Для нашего народа это вот какое-то табу должно быть. Вот что-то святое должно быть. Неважно, ты сторонник власти или оппозиции. Ну вот победа, на мой взгляд, это вот из этой категории не убавить, не прибавить.
Здравый смысл говорит нам, что ветераны могут не пережить парада, но патриоты-государственники, наоборот, считают, что они не переживут его отсутствие. Вот что заявил в программе «60 минут» на «Россия-1» член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Люди ждут его, ждут ветераны, они очень волнуются, готовятся военнослужащие, они прервали свою тренировку. И с учетом тех событий, мер безопасности, которые проведены в вооруженных силах, это позволит им продолжить и провести этот парад так, чтобы какие бы гости ни приехали, кто бы это ни видел по телевизору, они понимали, что у России чтят историю, ее помнят. Они знают нашу военную славу. И сегодня есть у России люди, которые обеспечивают безопасность нашей страны так, как это требует современная эпоха, современная военная наука и наше общество.
Надо полагать, границы к этому дню тоже повсеместно откроются, потому что в Кремле уже составляют списки высоких гостей. Иван Трифилов.
Телеканал «Россия-24» крупными титрами начал отчет мировых лидеров, которые приедут в Москву на Парад Победы 24 июня. Уже согласились его посетить президент Казахстана Токаев и президент Южной Осетии. Имя не называется. А президент Молдовы Игорь Дадон, по версии канала, так и вообще примет участие в самом параде. Жду пополнения этого чудесного списка.
Илья Вайцман.
Раньше были США, Франция, Германия, а теперь так. Внешнеполитические успехи, рост авторитета России в мире и прочая, прости господи, геополитика к другому результату и не могли привести.
При этом деньги, которые будут потрачены на парад, могли бы сейчас пригодиться стране больше, чем когда бы то ни было, отмечают многие комментаторы. Наташа Грязневич.
Слушайте, а зачем вообще нужен парад Победы? Ну, пропустили 9 мая, и ладно. В следующем году еще будет 9 мая. Вот правда, зачем нужны эти переносы? Надо смириться с отменой и направить деньги на что-то более полезное.
Евгений Кафельников.
А слабо провести парад 24 июня из компаний малого и среднего бизнеса, которые уже обанкротились или закроются в течение полугода. Аншлаг на улицах и у телевизоров будет обеспечен.
Если это не обвалит рейтинг Путина окончательно, то непонятно, какие еще народу нужны аргументы, считает блогер Иван Яковина.
В момент жесточайшего экономического кризиса, когда многим людям в России просто есть нечего, им на самом деле еды не хватает сейчас, некоторые люди находятся на грани голода. Так вот, этим людям можно было бы помочь. Ну, или ветеранам тем же помочь, или каким-то многодетным семьям. Да мало ли народу сейчас в России действительно нуждается в помощи. Но против такой помощи никто бы не возражал. Более того, я уверен, что рейтинг Владимира Путина даже повысился бы, если бы вместо проведения вот этого никому не нужного парада он раздал бы деньги действительно нуждающимся людям, вот прям хлеб голодающим. Однако, смотрите, какая ситуация. Обычно ради своего рейтинга Путин идет вообще на любые жертвы, ни с чем не считается. Наверное, для политика это достаточно рациональное и разумное поведение. Но тут нет. Тут Путин поступает абсолютно нерационально. Он сознательно готов навредить даже своему рейтингу, что, в общем, для Путина равно безумию.
Все это нужно только для того, чтобы поддержать имидж сильного государства, даже ценой человеческих жизней. Кирилл Мартынов.
По ТТК каждые несколько минут едут скорые с сиренами, а Путин повелел проводить парад 24 июня. Военные парады – акт самолюбования государства и ужасный атавизм. Из развитых стран крупные военные парады проводит только Франция на день взятия Бастилии, а основным конкурентом Кремля в проведении бесконечных парадов с тяжелой техникой сейчас является Северная Корея. Но если раньше претензии к параду лежали в экономической и политической плоскостях, то теперь это открытое издевательство над людьми и здравым смыслом. Не уверен, что когда-либо в истории современного мира в мегаполисе, целиком закрытом на карантин, правители объявляли военные игры. По духу это скорее что-то из Рима эпохи Нерона. В указе о подготовке к параду приказано исключить любые риски для здоровья. Это значит, что официально он определенно не принесет никому никакого вреда. По крайней мере, статистически все будет нарисовано в лучшем виде. Парад станет образцовым аргументом в пользу того, что государство все, остальные – ничто.
Пропагандистская махина таким образом готовит граждан к голосованию за вечное правление Путина, считает Лев Шлосберг.
Сколько людей в нашей стране требует проведения этого парада именно 24 июня, сейчас, на пике эпидемии, ровно 75-й годовщины исторического парада? Я уверен, что практически никто. Тогда кому нужен этот парад? Этот парад нужен одному человеку – Владимиру Путину. Это был день его запланированного всемирного торжества. Он не воевал. К войне прикоснулись его родители и многие другие родные. Мы все – дети, внуки, правнуки, племянники фронтовиков. Но сейчас, на этом параде, тот, кто принял решение о его проведении, будет непосредственно рисковать жизнью молодых людей, никого из которых не коснулась война лично, но каждый из которых может погибнуть, если он заразится этим вирусом во время парада. Ни у кого, в том числе у Путина, и даже в первую очередь у Путина, нет никакого морального права рисковать жизнями тех, кто сейчас жив. Этот парад не дань Великой Победы. Это парад политического торжества человека, которому не хватает военных парадов для подтверждения своего личного величия и личного бессмертия. Этот парад – шаг к дальнейшим всероссийским голосованиям по его пожизненному правлению.
Многие ждали, что голосование по поправкам в Конституцию будет назначено на ту же дату, что и парад. Но этого не произошло. Вместе с тем нельзя исключать, что такие планы в Кремле действительно вынашивались, считает Леонид Волков.
В сухом остатке что получается? Они до последнего думали совместить парад 24 июня и голосование. Две недели назад под это объявили о поэтапном снятии ограничений, выходе на плато и так далее. Явно не получилось. Вчера, в последний день, когда можно было на 24 июня еще назначить голосование, кажется, все весь день метались. Путин ездил в Кремль впервые за 2 месяца и в итоге не решились. И теперь план «Б» половинчатый. Проводим 24 июня парад. Деды воевали, а мы победили. К этому времени авось коронавирус как-то же рассосется, и нарисованная статистика перестанет так дико явно расходиться с реальностью. И на волне энтузиазма, лета, парада и хорошего настроения объявляем голосование на 26 июля, как раз за пресловутые 30 дней.
С другой стороны, ничто не мешает Путину провести голосование в любой момент, когда он посчитает нужным, уверен Сергей Пархоменко.
А мне кажется, есть еще вариант, вполне вероятный. Просто наплевать на правила 30 дней, упомянутые в законе. Как наплевать? А вот так, слюной. Выйдет Эллочка, сделает кругленькие глазки, наполнит их слезками и скажет, дрожа от обиды, нижней губкой. А что вы пристали? Прекратите выдумывать. Президент же издал указ о всенародном голосовании еще 17 марта. Помните, на 22 апреля назначил. Ну так этого указа никто и не отменял. Президент не виноват, что из-за эпидемии пришлось голосование отсрочить. Но мы все равно от 17 марта отсчитываем. Потом Песков пошевелит усами и скажет: «Мы исходим из того, что Центральной избирательной комиссии виднее». И все.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Последние месяцы мир покинули многие известные люди и яркие личности. Но мало чью кончину обсуждали так широко, как смерть аллигатора, который упокоился в московском зоопарке. Сергей Максимишин.
Большое горе. В московском зоопарке помер аллигатор Сатурн 1936 года рождения, последний пленный Второй мировой. В 43-м в Берлине он сбежал из-под бомбежки, где-то прятался по подвалам, изловили его англичане аж в 46-м году и отдали русским. Наши увезли крокодила в Москву. Я снимал его 15 лет назад для Штерна. Позади меня стоял смотритель и страховал шваброй. Ну а швабра вряд ли помогла бы, если бы рептилий захотел, перекусил бы пополам.
Аллигатор Сатурн пережил многих своих современников. На момент смерти ему было 84 года. По легенде, в юности он якобы был личным крокодилом Адольфа Гитлера. Этот миф чуть было не стоил ему жизни. Екатерина Антропова.
В московском зоопарке крокодила сначала так и назвали – Гитлером, но потом переименовали в целях безопасности. Некоторые посетители приходили в зоопарк ради того, чтобы кидаться камнями и бутылками в фашистскую гадину. Сотрудники гадину пожалели и поменяли рептилии имя с Гитлера на Сатурна. Пик нападений на крокодила повторился в 90-е годы, когда в стране появилась желтая пресса и начала муссировать самые невероятные слухи, в том числе и про происхождение Сатурна. В результате какая-то группа туристов начала бросаться в него бутылками, а какой-то мужчина бросил в голову крокодила булыжник, и ветеринарам пришлось несколько месяцев выхаживать смертельно раненое животное. В итоге Сатурна защитили от людей толстым непробиваемым стеклом. Однако и внутри вольера его подстерегали опасности. Например, в 80-е крокодил едва не погиб в результате несчастного случая. Бетонная плита с потолка рухнула вниз, но он успел спрятаться в нише и уцелел.
Многих занимает вопрос, чем питался и где скитался аллигатор с 43 по 46 год, и действительно ли он имел какое-то отношение к Гитлеру. По этому поводу отшутились не только в соцсетях, но и в передаче «Вечерний Ургант».
Я задал, ну, нашим девчонкам, редакторам, вопрос. Они переслушали все речи Гитлера. Ни одного упоминания про Сатурн.
Да?
Не, про аллигатора. Про Сатурн было. Мы захватим Сатурн. Это было. На самом деле, конечно, это ложь, и этого не может быть. Дело в том, что факт, о котором не принято говорить, он бежал из Берлина в 43-м году, этот аллигатор, и присоединился к партизанскому отряду. То есть он, конечно, не воевал. Все-таки крокодил, но когда бойцы отдыхали после отдыха, играл им на гармошке около костра.
Бывшие и нынешние сотрудники зоопарка вспоминают о Сатурне тепло. Саша Топурия.
Вся моя жизнь с этим Сатурном. И когда, прогуливая школу, подрабатывал уборщиком в зоопарке, и когда всех девушек своих туда водил, а впоследствии сына. Кстати, аллигатор был очень мирный парень. Много раз я видел, как киперы трут его щеткой, а он только щурится от удовольствия. Достойная жизнь.
Очень эмоциональное сообщение появилось на официальной странице московского зоопарка.
Московскому зоопарку выпала честь содержать Сатурна 74 года. Мы старались ухаживать за почтенным аллигатором максимально бережно и предупредительно. Он был разборчив в еде и отлично запоминал доверенных киперов, любил массаж щеткой, а если ему что-то не нравилось, мог разгрызть стальные хваталки для подачи корма и бетонные декорации. Сатурн для нас – это целая эпоха. В этом нет ни малейшего преувеличения. Он пришел после победы и встретил с нами ее 75-летие. Это большое счастье, что каждый из нас мог взглянуть ему в глаза, просто тихо побыть рядом. Он видел многих из нас детьми. Надеемся, что мы его не разочаровали.
Так или иначе, богатая биография Сатурна никого не оставила равнодушным. Леонид Зубарев.
Аллигатора Сатурна жалко, но еще жальче, что не съел никого из именитых современников.
Алексей Цветков.
А ведь если бы этот аллигатор оставил мемуары, им бы цены не было. Но самые искушенные среди нас умирают молча.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте и читайте цитаты на сайте «Радио Свобода». До скорой встречи!